Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
В Библии есть места, которые содержат в себе прямую дидактическую информацию, то есть прямое учение. Достаточно много, глава за главой, книга за книгой, особенно в Новом Завете, раскрывают нам суть истины. Мы читаем послания, в которых написано о сути доктрины спасения, написано о том, как эта доктрина практически применяется, написано о различных аспектах освящения, написано о будущем, объясняется сущность богословия и так далее. Очень много практических книг. Есть книги исторического плана, которой мы касаемся последние несколько раз уже, которая показывает нам историю развития того, что Бог делает со своим народом. И как это практически относится к нам, к вашей, к моей жизни. Что, на что влияют вот эти факторы, которые представлены в разных событиях в истории израильского народа. И мы говорили о том, что израильский народ играет особенную роль, потому что через него пришел Иисус Христос, через него был дан закон. У него будет еще определенный период жизни или определенная Божья программа, касающаяся Израиля, после того, как церковь будет взята с земли. Таким образом, мы касаемся вот уже двух стилей таких достаточно больших и серьезных в Священном Писании. Кроме того, в Библии есть много поэзии, которая показывает поклонение Богу, молитвы, прославление Бога и так далее. Но есть еще один очень интересный и очень важный стиль, очень важные, так скажем, части Священного Писания, которые представляют нам биографии Божьих людей, разных людей. Людей великих и менее великих. Людей, которые успешнее прожили свою жизнь с Богом, и те, у которых было много проблем. И вот эта часть биографии играет колоссально важную роль. Я хочу сегодня начать вместе с вами с того, чтобы вместе с вами открыть 13 главу послания к евреям. До того, как мы начнем говорить о Давиде, мы сегодня будем посвятим сегодняшний вечер Давиду, конкретно его жизни. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 13 глава, 7 стих. Послание к евреям, 13 глава, стих 7 мы будем читать. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть Библия написана таким образом, чтобы показать вам и мне, как Божьи люди верили, как эта вера изменяла их жизнь. Каким образом эта вера формировала их? Каким образом эта вера позволяла им быть инструментом в Божьих руках, что через них Бог достигал и делал великие-великие дела в разных периодах истории? Бог через автора послания к евреям призывает нас конкретно: смотрите, взирайте на тех людей, взирайте на кончину их жизни, смотрите на то, как они прожили жизнь. И вот, смотря на веру их, подражайте их вере. Здесь ясно написано: не подражайте их грехам, потому что у них были грехи. Не подражайте их неправильным поступкам, потому что все люди где-то так или иначе поступают неправильно. Но здесь написано: взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И мы можем перечислить многих людей, портреты которых сияют как светило для того, чтобы показать вам и мне реальность жизни. Иисус Христос – самый совершенный человек, на жизнь которого мы смотрим, реакции которой мы учимся, взглядом и мыслям которого мы копируем их и хотим пропитаться ими. Апостол Павел – еще один человек, о котором очень много сказано, и мы много можем научиться у апостола Павла. В Ветхом Завете целый ряд таких людей, самых разных людей, которые Бог, эти портреты Бог оставил нам для того, чтобы мы реально могли учиться. Посмотрите, Бог позаботился о том, чтобы истина Священного Писания не просто провозглашалась, чтобы божественные принципы не просто были представлены абстрактно, но чтобы они уже практически преломились в чьей-то жизни. Мы всегда склонны толковать абстрактное так, как нам удобно. Мы склонны где-то в заоблачных высях или далях витать и очень слабо связываем истину с реальной жизнью. Так вот, вот эти примеры, которые у нас есть, эти биографические портреты, они показывают нам о том, как это работает. Мы сегодня будем говорить о Давиде. Мы посвятим Давиду 3 недели. Сегодня мы будем говорить о нем, о человеке Давиде. Мы будем говорить о его характере. Мы будем говорить о Давиде как муже по сердцу Божьему. Мы будем говорить о том, что удивительного было в этом человеке. В следующий раз мы коснемся того, что связано с его достижениями. Мы будем говорить о Давиде как о государственнике, о человеке, которого Бог использовал, чтобы создать государство Израиль. Саул был первый царь, но Давид был основателем государства Израиль. Мы будем говорить в следующий раз о Давиде как о человеке, который поклонялся Богу и устроил организованное поклонение в Иерусалиме. Он основал Иерусалим, не основал, точнее, он его захватил, и он сделал столицу в Иерусалиме, и он основал там поклонение, он централизовал Иерусалим как центральное место поклонения. Мы будем подробно говорить об этом. Мы немножко коснемся в следующий раз еще с той сферы, которая связана со слабостями Давида. Будем говорить о его грехах, как он вел себя в тех ситуациях, когда он грешил, и как он умел каяться. Еще через неделю мы коснемся роли Давида, пророческой роли в истории, в будущее, роли Давида в пришествии Мессии, роли Давида в будущем Израиля и так далее. То есть конкретно его глобальная стратегическая роль. А сегодня мы посмотрим на него как на человека. Я хотел бы сейчас, до того, как мы начнем говорить и читать тексты, чтобы каждый из нас просто посмотрел на этого человека как на пример жизни с Богом. Вот посмотрите, ни о ком другом не сказано вот так, как сказано о Давиде, что Давид был мужем или человеком по сердцу Божьему. Мы сейчас коснемся, что значат эти слова. У него были особые отношения с Богом. И поэтому у него, как ни у кого другого, мы можем научиться вот этой правильной, настоящей жизни. Пример Давида может показать нам настоящую, богатую христианскую жизнь, настоящее богатое отношение с Богом. В этом сущность, в этом сила Священного Писания, что оно не только, оно не ограничивается теорией, оно показывает нам, как это действует на практике. Мы сегодня будем говорить о 7 качествах Давида, о 7 основных, самых больших, самых, может быть, важных характеристиках этого человека. Мы коснемся и посмотрим на него. Но до того я хотел бы немножечко отметить, коснуться того, какую роль играет этот человек. Как я уже сказал, что этому человеку посвящено несколько книг в Библии. Вторая половина первой книги царств посвящена Давиду. Вся вторая книга царств. Вы знаете, что параллельно книгам царств написаны книги Паралипоменон. И первая книга Паралипоменон, большая ее часть, также посвящена Давиду, тому, что делал Давид. То есть это выдающаяся личность, очень значительный человек. Эта значимость, эта особенность Давида заключается не в каких-то достижениях, она заключается в том, кем он был. Она исходит из его характера. Мы очень часто обижаемся на то, что нас не замечают люди или недооценивают люди. Мы часто обижаемся, что нам не удается где-то что-то значимое свершить. Но мы очень неправильно делаем, когда так поступаем. И мы сегодня увидим, как долго Давида ставили ни во что. Давид стал успешным не потому, что его заметили или продвинули, а по одной причине, потому что он был человеком, имевшим богатый, сильный характер внутри. И это удивительнейшая роль характера Давида в том, что ему удалось сделать, каким образом Бог взял его характер и использовал для своих целей. Примерно половина книги «Псалтырь» написана Давидом. Есть вопросы по поводу некоторых псалмов. Мы знаем, что некоторые псалмы написали сыновья Кореевы, некоторые псалмы, один псалом Моисея написал, Соломон писал псалмы и так далее. Вот, некоторые псалмы были написаны уже в момент, во время Ездры, когда люди уже возвращались из Вавилонского плена. Вот, но большая их часть, или примерно половина, была написана Давидом. Когда пришел Иисус Христос на землю, когда Он явился как Мессия, когда Его встречали в Иерусалиме, вы помните, как Его называли? Его называли Сын Давидов. То есть имя Давида стало очень тесно связано с мессианством. Мы об этом будем говорить через воскресенье. О том, что Давид действительно сыграл и будет еще играть колоссальную роль в мессианском смысле. В смысле будущего, в смысле вечности, в смысле вселенной вообще. Того, что Бог делает во вселенной. Большого Божьего плана искупления. Но в то же самое время Библия представляет Давида реальным человеком, имевшим обычное развитие. Это не был какой-то полубог, который где-то вот случайно откопался, где-то там на задворках Вифлеема. И каким-то образом Бог его взял, этого суперчеловека или полубога, и использовал для того, чтобы он делал особые дела. Нет, это был человек, который отличался одной простой особенностью. Посмотрите, Деяния апостолов, 13 глава. 22 стих. Это проповедь апостола Павла. Кстати, первая его проповедь, записанная в момент его первого миссионерского путешествия. Помните, что в 13 главе, в начале этой главы, их посылают на миссию, и Павел тогда уже вместе с другими людьми отправился на миссионерское путешествие. И вот в одной из своих первых проповедей в Антиохии Писидийской он представляет Давида таким образом. Послушайте. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему». Дальше объясняет, что это значит. «Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Оказывается, муж по сердцу Божьему – это не просто какой-то суперчеловек, которого Бог просто сильно полюбил. Оказывается, здесь есть очень ясные причины и следствия. Давид был мужем по сердцу Божьему, потому что он знал, что Бог хочет. И он был готов исполнять то, что Бог хочет. Он был близок к сердцу Божьему. Это не просто какой-то титул, это не просто какой-то статус. Это реальная жизнь, это реальная суть характера Давида. И он отличался тем, что он хорошо знал Бога. И он искал того, чтобы посвятить свою жизнь тому, чтобы исполнить то, что хочет Бог. 26-й псалом, пожалуй, один из наиболее ярких, который открывает вот это качество Давида. Посмотрите, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Для Давида его отношения с Богом были реальностью. Он их искал, он ими жил. Он делал все возможное для того, чтобы Бог пропитал его собой. Он хотел знать Божьи желания, он хотел чувствовать эти желания. Он хотел наполняться ими. Посмотрите, он говорит, того только и ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни. Я все время хочу быть там. Вот это отличает Давида. Образно говоря, как только двери храма открыты, он там. Его сердце, его желание к Богу, он ищет удовлетворение не где-то вне, а он знает ясно, он понимает хорошо, что Бог является сущностью его жизни. Поэтому он стремится к Нему. Вот что характеризует этого человека. Вот что открывает корень вот этой глубины и силы его. 62-й псалом. Сегодня мы читали. Это то, что Давид написал, когда он находился в пустыне, скрываясь от преследования своего собственного сына Авесолома. Он мог бы говорить о самых разных вещах. Он мог бы говорить о несправедливости. Он мог бы жаловаться на то, какое молодое поколение сейчас пошло, какая молодежь пошла. Он мог бы самые разные аргументы приводить для того, чтобы каким-то образом разрядить свое напряжение. Ну, посмотрите, чем наполнено сердце этого человека, с которым поступили сверхнесправедливо. Это пожилой человек, который установил уже государство, у которого множество заслуг перед всеми этими людьми, и которые так дешево продались, которые просто взяли и поверили этому самозванцу Авессалому, который захватил власть самым наглым образом. Посмотрите, чем наполнено сознание этого человека. И вот это очень важные вещи. Если вы хотите учиться у Давида, каким образом быть человеком по сердцу Божьему, учитесь у него мыслить. Учитесь, чем наполнено его сознание. Чем он живет вот в такие жесткие моменты своей жизни. Послушайте, попробуйте проникнуть туда внутрь его сознания. Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей, безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. У него нет возможности быть во святилище сейчас, он в пустыне, его выгнали оттуда из Иерусалима. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. Заметьте, это написано в условиях жесточайшего кризиса, когда его жизнь в опасности, когда очень много несправедливости, когда очень много неприятностей, когда его мозг должен быть с каждым ударом сердца стучать о несправедливости, требовать воздаяния, требовать возмездия, строить планы, как победить. Заметьте, этот человек, он буквально переполнен Богом. Вот это богатство. Вот это реальная практика. Вот где подражаете вере их. Большая проблема нас сегодня, современных христиан, заключается в том, что мы очень мало знаем вот этой глубины отношений с Богом. Современные люди много говорят о самых разных формах религиозности, но вот такого вот глубокого мира, вот такого глубокого созерцания, реального созерцания Бога, когда он в сознании своем, в мыслях своих, попав в жесточайшие условия, он просто реально живет. Он реально посвящает себя. Он свою жизнь представляет тому, чтобы Бог действительно был его радостью и был его наслаждением. Откуда появилось это? Откуда взялся этот характер? Очень интересно, когда мы изучаем или пробуем смотреть на то, что было в детстве Давида. Кстати, нам очень мало известно о ранних годах Давида, о том, как он был воспитан. Не указано даже, кто была его мать. Известно прабабушка и прадедушка. Прабабушка и прадедушка Давида, если вы помните, были Руф и Воос. В книге Руф, это история Руфи Моавитянки, вот, и написано о ее поклонении Богу, она была благочестивая женщина очень, и это подтверждено было в ее жизни, в ее практическом хождении, мы видим в ее поведении, в ее поступках. Вот. Кроме того, Воос тоже чрезвычайно яркая фигура послушания Богу, поклонения перед Богом. Но мы очень мало знаем о тех, кто был вот эти два поколения до того, как появился Давид. Кем они были, эти люди? Дальше, когда мы смотрим на детство Давида, мы наблюдаем несколько вещей, о которых я скажу чуть-чуть попозже, которые, если бы современные психологи изучали бы Давида, они бы сказали, что Давид должен быть каким-то человеком, который, ну так скажем, с ущербным развитием. целый ряд явлений мы видим в отношении людей к Давиду, которые не способствовали тому, чтобы он вырос таким уверенным, твердым, спокойным человеком. И мы посмотрим сейчас на эти качества. Но мы видим, что вот в этой реалии, в которой он жил, будучи младшим сыном, в семье, где было 8 сыновей, он был 8-м, будучи младшим сыном, и которого достаточно часто отмечали, что он младший, и он практически ничего не значит там. Этот человек сформировался в гиганта веры. Несколько качеств, на которых я хотел бы остановиться, для того, чтобы мы могли вместе с вами научиться у Давида. Первое – это его абсолютное, безусловное, постоянное преклонение перед Богом. Давид научился определенной системе ценностей в жизни. Вот это то, чего так сильно не хватает людям. Мы не знаем, как он научился этому. Мы не знаем, кто сыграл критически важную роль. Может быть, мать, может быть, отец, может быть, кто-то еще. Может быть, бабушка или прабабушка. Мы знаем точно, что в те времена люди жили целыми поколениями в одной семье, имели доступ друг к другу. Вполне вот почему говорили о 4 поколениях, о том, что если до 4 рода, если человек будет вести себя плохо, эффект от этого будет ощущаться до 4 рода. Обычно 4 рода жили, 4 поколения жили в одной семье одновременно. Дедушка, прадедушка, там, отец и дети. То есть вот эти 4 рода, возможно, вполне возможно, что это было влияние Вооза, Руфи или, может быть, кого-то еще там в этом окружении. Но мы точно знаем, что Давид вырос человеком, который ясно понимал, у него была четкая система стандартов. Первый раз мы замечаем это в тот момент, когда Давид случайно, казалось бы, по-человечески, оказывается на передовой, в которой стоит войско израильское, стоит перед филистимлянами в так называемой долине Дуба. Это известное место, которое сегодня существует в Израиле. Они стоят в этой долине, напротив них стоит войско филистимское, и каждый день выходит огромный филистимлянин, великан, которого звали Голиаф, и глумится над народом Божьим. И все войско, все израильтяне, включая братьев Давида, что интересно, выросли в одной семье, включая 3 старших братьев Давида, включая Саула, царя, включая всех военачальников, всех специалистов по тактике и стратегии ведения войны. Все они находятся в трепете, у всех коленки трусятся, и Саул даже обещает до полуцарства, обещает дочь свою отдать замуж. Только чтобы каким-то образом решить проблему. Заметьте, как воспринимает все это Давид. И я хотел бы, чтобы мы отметили не только ту храбрость, ту смелость, тот новый свежий взгляд, с которым приходит Давид сюда. Я хочу, чтобы отметили его философию. Почему он так себя ведет? Посмотрите, 1 книга Царств, 17 глава, 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля?» Я остановлюсь здесь. Причина, почему он задает этот вопрос, потому что он услышал уже, выше стих говорит о том, что во всех войсках говорили, если кто-то найдется, кто победит этого филистимлянина, царь даст ему свою дочь, замуж отдаст свою дочь. Давиду это очень удивительно. И удивление его исходит из того, что он не видит большой проблемы в Голиафе. Посмотрите, почему он не видит большой проблемы в Голиафе. «Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Когда он смотрит на Голиафа, то он видит не только его силу, его мышцы, его рост, его способность владеть оружием. Он не только слышит его зычный голос, а он видит его в другой параллели. У Давида есть способность смотреть на вещи так, как не может смотреть никто, кто находится там. Давид научился в своей жизни видеть вещи с Божьей точки зрения. Стоит Саул и все эти люди, и они смотрят на Голиафа, и они видят. Смотри, рост вот такой, копье такое, что никто не поднимет. Сила действительно немеренная. И они стоят, взвешивают, прикидывают, кто среди нас есть, кто хотя бы чуть-чуть мог бы подходить по калибру, по силе. И они видят, что нет. И в этой сфере, в этом сравнении, они ясно понимают, что им, в общем, конец пришел здесь. Они никогда не выиграют эту битву, они проиграют. Они готовятся к поражению, серьезному поражению от филистимлян. Все в трепете, ожидая поражения. Когда Давид приходит, он видит это совсем по-другому. Он видит, что этот человек глумится над представителями живого Бога. И здесь для него все ясно. Независимо от того, какая сила, какие плечи, какое копье, какие боевые способности, он очень хорошо знает, что тот, кто глумится над Богом и над его людьми, никогда не сможет победить. И поэтому он удивлен и говорит, почему царь так много дает за такое пустяшное дело? Ведь, по сути дела, если человек глумится над воинством живого Бога, он никогда не сможет устоять. Почему? Потому что Давид ясно измеряет это Божьим мерилом. Преклонение перед Богом, друзья, это то, чего нам так не хватает. Мы очень часто, являясь верующими людьми, читая Священное Писание, зная Бога, Саул тоже знал Бога. Люди, которые там стояли, тоже были верующие. Они прекрасно знали, что Господь Бог твой, Господь един есть, но только они не могли мыслить Божьими стандартами в конкретной ситуации, в которую они попали. Вот где сложность. Мы можем исповедовать Бога много-много раз, можем действительно искренно, от всего сердца. Мы можем провозглашать, что Бог велик. Но вот как мы попадаем в реальную ситуацию жизни, есть ли у нас там мерило Божье, или же мы исповедуем Бога одним, а измеряем ситуацию человеческими мерками? В этом главная суть преклонения. Преклонение перед Богом – это не лоб бить об пол. Преклонение перед Богом – это не религиозный обряд вершить. Преклонение перед Богом – это признание Его доминирования в твоей системе ценностей. В реальных ситуациях жизни. Вот почему силен Давид. Это одно из самых ценных качеств, друзья, которые только может иметь человек. Заметьте, Давид не приходит как специалист. Он не приходит так, окей, хорошо, ага, сейчас камень такой нужно подобрать, да, сейчас крутнем. Давид не собой мерил. Он не себя ставил. И, кстати, это видно потом во всей его истории жизни. Вы знаете, тогда, когда царь обещал ему дать жену, Саул, и не дал. Вы знаете, что царь не дал ему жену? Потом он дал только. Мы сегодня коснемся этого. Вы знаете, что Давид сказал? Давид сказал, за что давать-то? Хотя его воспевали. Хотя хоры там, девушки встречали их и пели, Давид убил десятки тысяч, и они не смогли ему внушить, что он герой. Почему? Потому что он продолжал измерять свою жизнь, преклоняясь перед Богом. Он не купился на это. Очень важная часть, друзья. Вы знаете, почему Бог не дает благословений многим-многим из нас? По причине того, что мы не успели чуть-чуть сделать, как уже себе награды вывешиваем. Как требуем уже уважительного отношения. Ну, ты считайся со мной, кто я. Я-то ведь сделал это то-то и то-то и то-то. У Давида было ясное понимание того, что если что-то и происходит, то только потому, что Бог это делает. И в данной ситуации он просто стал инструментом в Божьих руках. Бог сделал дело, и когда ему говорят, что не получишь жену теперь, которую царь обещал, он говорит, а за что мне ее давать? Мы прочитаем этот стих сегодня чуть-чуть попозже. Для него это реальность, это не просто бахвальство, это не просто слова. Вот это удивительное качество преклонения перед Богом, которое было выработано у Давида в жизни, и оно проследовало на всей жизни его. На протяжении всех дней, всей истории, всех вот этих длинных книг, которые описывают жизнь Давида. То есть научиться жить, осознавая Бога и практически преклоняясь перед Ним, это одно из самых значительных приобретений в жизни, друзья. Это то, что поставит нас на прочный фундамент. Есть второе качество. Второе качество характера Давида, которое мы видим, это практическое доверие Богу. Он практически свою жизнь подчиняет, он практически живет, исходя из Божьих стандартов. Хотя бы та ситуация, в которую он попал тогда с этим, с Голиафом, эта ситуация смогла стоить ему жизни. То есть он практически взял себя и доверил Божьей системе ценностей и действует, исходя из этих стандартов. Он не только их исповедует, он практически себя ставит в эту жизнь. И посмотрите, как это влияет на него. Посмотрите, когда его призвали к Саулу, тогда, когда Саул услышал, что есть здесь молодой человек, который говорит, что он может встретиться или стать против Голиафа и победить его. Когда пригласил Саул Давида к себе, и, в принципе, разница между тем, что происходит в сознании Саула и что происходит в сознании Давида, очень ярко показывает, что практически, вернее, в чем практически отличие между одним типом жизни и другим. Посмотрите, 1 Царств 17:32. Посмотрите, как Бог изменяет реальный внутренний мир Давида. Смотрите, и сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Заметьте, Саул полон страха и отчаяния. Все войско Саула, все сильные люди, они находятся в состоянии подавленности. Они почти что в панике уже. Ну, посмотрите, как практическое доверие, оно вот из этого знания Бога, из ясного преклонения перед Ним, оно переходит в успокоившийся дух. Давид видит того же Голиафа, тех же филистимлян, но его дух спокоен. И когда он говорит к Саулу, первое, что он говорит Саулу, он говорит, будьте спокойны, пусть ваш дух не беспокоится. Вот это одна из практических ценностей человека, доверяющего Богу. Когда мы говорим о доверии Богу, мы очень часто имеем в виду какие-то непрактичные аспекты нашей жизни. Но это доверие всегда начинается с мира в сердце. Когда вы попадаете в какую-то ситуацию, попробуйте практиковаться. Попробуйте практически в своей жизни отражать вот такое доверие, которое мы видим здесь у Давида. В чем оно заключалось, это доверие? Он ясно понимал ситуацию, он понимал, что Бог ее контролирует. И он уходил от беспокойства. В его псалмах это очень много раз, очень хорошо показано. Мы прочитаем сегодня несколько псалмов. Он полагался на Бога. Он много раз говорит, на Господа полагаюсь, не убоюсь, что сделает мне человек. Он умел успокаивать свой дух в Боге. Он умел внутри находить вот это глубокое, ясное удовлетворение. Саул, обращаясь к нему, говорит, он вместо того, чтобы послушать Давида, Саул не способен успокоиться, потому что он продолжает измерять ситуацию другими ценностями. 33 стих. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». То есть он уже опытный, зрелый человек, который воюет больше, чем ты живешь. Очень опытный человек, который действительно способен победить. Ну, посмотрите, единственным аргументом, который Давид может здесь предложить, это был его опыт побед, построенных на доверии Богу. Он объясняет ему, почему он спокоен. Он объясняет, почему Саул может быть спокоен. У Давида был опыт, он знал, что это такое, знал на практике. Посмотрите, 34 стих. «И сказал Давид Саулу, раб твой по совету отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его». Очень простой такой рассказ. Заметьте, он не пришел как Рэмбо, качающий бицепсами там перед Саулом. «Так, царь, сейчас мы крутанем его». Он говорит просто, он говорит: «Раб твой». Посмотри на это обращение. Он понимает, что перед ним великие люди. Ох, как быстро бы мы начали бы шантажировать этого царька бедного. Как бы быстро мы к нему: «Так, царь, хорошо, хорошо. Ну-ка подпиши вот здесь, что ты обещаешь. Ну-ка давай-ка вперед выдай. А ну-ка давай посмотрим, а то что ты ж такой, ты ж можешь обмануть». Абсолютно нет. У этого человека совсем другой тип жизни. Он подходит и ясно, он просто ясно говорит, что я доверяю Богу. Посмотрите, он объясняет, почему так происходило, почему льва, медведя убивал раб твой. Смотрите, и с этим филистимлянином необрезанным будет тоже. Вот эта фраза «необрезанный» – это не то, что он хочет унизить филистимлянина. Он просто подчеркивает, что это неверующий человек. Он говорит, с этим филистимлянином необрезанным, он подчеркивает, он же Бога не знает. Необрезанный не принадлежит народу Божьему. Он просто, он никак не может победить. Он говорит, с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними. Потому что так поносит воинство Бога живого. Он ясно объясняет, почему. И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». Саул знал Господа, Саул знал силу Господню, но он не умел ему доверять. Практически у него не было опыта доверия Богу. Вот почему этот опытный царь стоит здесь перед этим юношей, и он выглядит таким слабым и несчастным. А у Давида нет ничего. У него нет царской должности, у него нет возможности командовать армией, у него нет каких-то заслуг. Но у него есть один важный факт. Он практически умеет доверять Богу. Я думаю, что, наверное, вы мечтали бы вот так доверять Богу, как доверял Давид. Я думаю, что во многих ситуациях нам очень хотелось бы вот эту реальную, практическую ситуацию доверить Богу. Возникает вопрос, почему мы не можем этого делать? Почему Саул не мог? Вот эта фраза последняя, смотрите, «сказал Саул Давиду: иди, да будет Господь с тобою». Эта фраза, она произнесена таким образом, что он понимает, что Господь может это сделать. Но сам как бы несчастно смотрит на это, что он не имеет этой силы. Господь не с ним, а Господь с Давидом. Причина, потому что заключается в том, что Саул не имел опыта доверия Богу. Несколько причин, почему это происходит. Как практически научиться? Дело в том, что для того, чтобы мы могли практически доверять Богу, нам нужно научиться жизни зависимости от Бога. Жизнь зависимости от Бога – это та сфера, в которой человек, в которой живет доверие Богу. Мы не можем прожить жизнь независимо от Бога, то есть жизнь, исходя из того, что мы хотим и как мы хотим, а потом попасть в трудные обстоятельства и доверить Богу, не сможем, никогда не сможем. Потому что доверие Богу является неотъемлемой частью зависимости от Него. Нам нужно взращивать в своей жизни все больше и больше практическую зависимость от Бога в каждых самых маленьких обстоятельствах нашей жизни. Нам нужно учиться реальной связи с Его волей, реальному подчинению себя. У нас же проблема в том, что мы очень часто знаем, что Бог хочет так, мы делаем наоборот. Мы хотим получить то, что мы хотим. Мы ищем, каким образом мы можем сделать то, что мы хотим, и чтобы это не было прямым грехом. Вот почему нет людей, способных, как Давид, доверяться ему, доверяться Богу в критических ситуациях жизни. Потому что прожили жизнь так, как хочется. Заметьте, Давид был муж по сердцу Божьему. Почему? Потому что он исполнял хотения Божьи. Потому что он свою жизнь сгармонизировал с желаниями Божьими. Сколько я встречаю сегодня людей, которые говорят, а я так хочу. А что вы мне указываете? Я так хочу, а я завтра вот так хочу. А послезавтра еще как-то хочу. Бедные люди. Бедные люди. Почему? Потому что придет та точка, в которой Голиаф будет стоять перед вами. Который будет бряцать мечом своим. Который будет приводить вас в жуткий ужас. И бедна будет сила ваша. Почему? Потому что у вас не будет способности доверять Богу. Вы будете похожи на Саула и всю эту армию. Со всеми своими связями, силами, образованием, деньгами, которые у вас есть. Бедна сила, говорит Священное Писание. Вторая причина заключается в отсутствии практики доверия Богу. Если вы хотите уметь доверять Богу в сложных вопросах, начните доверять Ему в маленьких делах. Доверять Ему практически. Доверять каждый день в мельчайших ситуациях. Каким образом? Подчиняться тому, что Он говорит. Искать того, чтобы Его Слово практически отображалось в вашей жизни. Итак, это то, что касается второго очень важного качества. Это практическое доверие Богу. Мы видим, что в жизни Давида было одно доминирующее качество. Он преклонялся перед Богом, он видел Его всемогущество, он видел Его силу, он знал реальную власть Бога. И он практически Ему доверял. Третье качество, которое связано с этими двумя, это его мужество. Что такое мужество? Мужество – это способность побеждать страх. Заметьте, Давид не был бесстрашным. И много псалмов говорят о том, как ему было страшно в той или другой ситуации. Но Давид мог побеждать страх. Давид знал, что делать, чтобы побеждать страх. Немножко раньше, до той ситуации, которая была с Голиафом, у Саула была большая проблема. Его мучило беспокойство, депрессия. Может быть, маниакальный какой-то диссордер сегодня бы эти психологи или психиатры бы поставили ему. Его мучило что-то, какое-то психическое или психологическое беспокойство. И он искал, как успокоиться. И было средство тогда, знали, надо было найти музыканта. Найти человека, который мог бы играть, и музыка могла бы его успокаивать. Вот. И вот посмотрите, когда кто-то из окружения Саула где-то встречался или где-то слышал о Давиде, и этот человек рассказывает Саулу о Давиде. Послушайте, что он говорит. 16 глава, 1 книга Царств, 18 стих. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея вифлеемлянина, сына, умеющего играть. И посмотрите следующее. Человека храброго и воинственного. Вот эта фраза «человека храброго и воинственного» говорит о том, что этот человек, который был вот внутри твердый, у него внутри был очень прочный фундамент. Это человек, который не боялся. Это человек, который умел стоять в трудностях. Это человек, который увидев паникующего Саула, не пришел бы в ужас и не убежал бы с этими гуслями. Это человек, который мог спокойно продолжать играть и успокоить этот маниакальный диссордер. Я не знаю, по какой причине здесь отмечено, что он был человек храбрый, воинственный. Может быть, не поэтому, может быть, по каким-то другим причинам. Но дело в том, что это очень важная характеристика, что Давид отличался тем, что он умел побеждать страх. Он был человеком. Он реально понимал, что ему могут угрожать самые разные обстоятельства, самые разные люди. Но он умел побеждать страх. Несколько псалмов говорят об этом. Давид попадал в самые разные сложные обстоятельства. Посмотрите, 55-й псалом, где мы видим вот эту уверенность и корень, откуда исходит эта уверенность личности Давида. С первого стиха. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Знаете, когда это было? Это было тогда, когда Давид в течение нескольких лет вынужден был бегать по пустыне, прячась от Саула. И вот в конце концов он пришел в Геф, место, которое контролировали филистимляне. И убегая от Саула, он попался в руки других врагов, филистимляне, которые, в принципе, не праздновали его тоже. Послушайте, что он говорит. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний». Но посмотрите третий стих. «Когда я в страхе, я на тебя уповаю». Посмотрите пятый стих. «Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою». 11 стих. «На Бога уповаю и не боюсь, что сделает мне человек». Вот где уверенность. Скажите, пожалуйста, как вы чувствовали себя, когда вы услышали, что кто-то сказал про вас неправду? Что было в вашем сердце? Насколько ваше сердце было наполнено страхом, раздражением, обидой? Что сделают они мне? А что они завтра еще скажут? А что мне нужно предпринимать, чтобы защищаться? А как мне нужно об этих людях что-то сказать, чтобы контрбалансировать то, что они сказали? И здесь уже в нашем маленьком умишке такая паническая серия контрмер. Самых разных, продиктованных страхом. Которые ищут защиты. Посмотрите, он перечисляет. Он говорит о том, что извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Знаете, о ком он говорит? Это было не время 21 века, и тогда не существовало такого понятия, как права человека. Вот эти люди, которые помышления о Давиде имели, злые помышления о Давиде, эти люди конкретно хотели его убить. И они конкретно шли на миссию, чтобы убить Давида. То есть они не просто лежали и думали, а может убить его? Нет, они уже встали, уже собрали армию, уже гоняются по пятам, написано, чтобы его убить. То есть это не только слова, которые, это угрозы, которые реально воплощались в действие. И посмотрите, он говорит, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. Я хочу сегодня спросить вас, что вы делаете с теми беспокойствами, которые сегодня вас беспокоят? Вот вспомните реально о том, что сегодня беспокоит вас. И посмотрите, есть ли у вас достаточно мужества. Конечно, это мужество очень тесно связано с первыми двумя факторами. Очень тесно связано с тем, чтобы преклоняться перед Богом, зная Его величие. И второе, с тем, чтобы реально доверять Ему. Итак, мы говорили о трех качествах Давида, замечательные качества этого человека, мужа по сердцу Божьему, преклонение перед Богом, практическое доверие Ему и мужество. Еще одно качество характера, которое явно воспитано у него с детства, это его рассудительность. Посмотрите, это же характеристика, которую дают ему слуги Сауловы, когда они рекомендуют найти музыканта. 18 стих. «Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, видного собою, Господь с ним». Для того, чтобы быть разумным в речах, нужно первое быть разумным. Иначе не получится быть разумным в речах. То есть нужно думать, нужно уметь оценивать то, что происходит. Нужно уметь ясно, структурно мыслить. Очень важное качество для великого человека. Для любого человека. Человек зависит от того, как он мыслит, в огромной степени. Но заметьте, здесь отмечают, что он разумный в речах. То есть он не только может мыслить, он может эти мысли коммуницировать. Он может убедительно говорить. Он может объяснить, он может понять человека, и он может донести до него, ясно донести до него те оценки, которые у него есть. Разумный в речах. Вот эта целостность личности Давида очень важна. Каждый из этих элементов очень важен. Очень важно преклонение перед Богом, очень важно доверие Богу, очень важно побеждать страх, иметь мужество. Ну и очень важно еще вот это качество. Он был разумным человеком. Он, его жизнь, она управлялась не эмоциями, она управлялась не просто каким-то всплеском. Вот здесь он заходил так, здесь заходил так. Он мог разумно подходить к жизни, он мог взвешивать, он мог оценивать. Он мог ясно понимать структуру того, с чем ему приходится сталкиваться. Вы знаете, что очень важно? Это то, что Давид ясно понимал, откуда разумение жизни. В 118-м псалме, 66-й стих, он просит Бога, уже будучи зрелым человеком. Он продолжает просить Бога, послушайте, «Доброму разумению и ведению научи меня». «Ибо заповедям Твоим я верую». Он ясно понимает, откуда разумность. Он понимает, что чтобы доброе разумение было, ему нужно брать заповеди, доверять им, и вот тогда он будет разумен, он, тогда у него будет ведение. То есть он не просто умеет рационально мыслить, а он рационально подходит к Священному Писанию и верует ему. Он понимает, что говорит Священное Писание. Он воспринимает это разумно, и он подчиняет свою жизнь. Итак, это четвертое качество характера – рассудительность. Очень важное качество. Мы будем говорить о нем через несколько воскресений, когда мы будем продолжать нашу тему о свободе. Свободе, как истина делает человека свободными. Для того, чтобы истина сделала человека свободным, человек должен уметь думать. Очень важная составляющая, которую часто люди забывают. Они думают, вот просто взял истину, положил ее под подушку, она сделала тебя свободным. Так не получается. Для того, чтобы истина делала свободным, нужно истину понимать и структурно оценивать. А для этого нужно уметь думать. Вот почему очень важное качество – рассудительность. Ну, у Давида было еще одно качество. Если вы теперь вот представляете, что вот посмотрите, Давид преклоняется перед Богом, доверяет ему, он мужественный, смелый, он такой человек, воинственный написано, он рассудительный, это такой жесткий прагматик. Но это не совсем так. У Давида есть еще одна сторона. Это человек, имевший развитые способности в искусстве. Он вместе со своим мужеством, вместе со своим бесстрашием, вместе со своей силой и уверенностью он имел способность тонко чувствовать мир. Давайте еще раз посмотрим на эту же ситуацию. 16 глава, 1 Царств, 17 стих. «И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека хорошо играющего и представьте его мне». Кстати, это один из примеров того, когда хорошо на чем-то играть бывает очень даже полезно. Я думаю, что Давид, наверное, никогда не подозревал, когда он учился играть на гуслях, он никогда не подозревал, что однажды это его увлечение сможет послужить ему такую колоссальную, колоссальную службу. Оно ввело его в дом царя. И не просто ввело в дом царя, а оно послужило таким мощным инструментом, который воздействовал на царя. Давид развивался целостно, он развивал свои музыкальные способности. Написано, умеющего играть, хорошо играющего. Он хорошо играл. Кстати, это одно из качеств, которое ну, просто очень, очень сильно помогает развиваться детям. Независимо от того, получится ли из вашего отрока вот какой-то специалист крупный в области того искусства, на котором вы его обучаете, это расширит его кругозор, его жизнь, это точно. Это поможет ему чувствовать мир по-другому. И мы видим, что у Давида это было развито. Посмотрите, когда один из слуг говорит, что я знаю у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть. Кроме того, Давид был поэтом, он умел красиво говорить. Кто такой поэт? Поэт – это который знает, что говорит, и он может это сделать красиво. Поэт – это не просто, который может рифму составить, это стихоплет, который просто переплетает окончание. А поэт – это тот человек, который знает, что сказать. И он может это красиво сказать. Он не просто может это выразить, а выразить так, что это запечатлевается в сознании людей. Кстати, 118-й псалом, вы помните, он написан очень интересно. Каждые 8 стихов начинаются с одной буквы еврейского алфавита. То есть это не просто поэзия, а это еще и такая фигурная какая-то поэзия. Давид умел это делать. Он был действительно человеком, очень тонко чувствующим мир и наслаждающимся этим. Мы видим, что в результате этого мы имеем половину книги Псалтырь, или большую часть книги Псалтырь. Итак, мужество, рассудительность, способности в искусстве и еще два качества, которые являются продолжением всего этого. Вот посмотрите, такой человек, как Давид, у которого есть вот столько чрезвычайно выдающихся качеств, он человек целостный внутри, он не поддается легкому испугу, его не возьмешь легко, он прочен, он тверд, он стабилен, он рассудителен, он ясно понимает, измеряет ситуацию всю. Он человек, который продвинут в искусстве, он натренирован, он знает это дело, он может хорошо играть, он может писать стихи. Но вместе со всем этим, вместе со всеми своими достижениями, этот человек был известен своим послушанием и смирением. В принципе, это продолжение вот того начала, с которого мы начали. Это продолжение того, что он доверяет Богу, и он ясно понимает, что это не он, не его силы достигают этого. Он ясно понимает, что это Бог делает. Посмотрите, интересная ситуация. Давида взяли в царский двор. Его нашли там, где-то он был у овец, вот, и призвали к тому, чтобы он играл у царя. Он был у царя, его даже сделали одним из царских оруженосцев. Он какое-то время там был при царе. Потом началась война с филистимлянами. Царю срочно нужно было уйти вместе с войском, уйти из города. И Давида отпустили. Давида отпустили. Посмотри, что он делает. Он не приходит к отцу, и он не садится там и не стучит так по столу. Вы знаете, что я-то в царском дворце побывал уже. Я же не просто так, мальчик на побегушках. Посмотрите, 17-15 стих. А Давид возвратился от Саула куда? Чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. Я хочу вам сказать, что это была не супер должность. Это была должность такая, что отцу даже было стыдно его показать Самуилу. Помните, когда Самуил пришел для того, чтобы посмотреть сыновей и выбрать, кого же Господь выбрал для того, чтобы быть будущим царем. И этот отец Иессей, отец Давида, он показал всех семерых, а последнего даже не стал показывать. Потом, когда Самуил настаивал, он говорит, он овец пасет. Мол, что может быть там такого значимого? Он пасет овец. Так вот, Давид, он вполне смиренно, он только что был в царском дворце, он только что был оруженосцем царя, был одним из свиты этой царской. И сейчас он пасет овец. Спокойно занимается своим делом, без всякой проблемы. Я наблюдаю, как некоторые люди чуть-чуть попробовали жить, не как миллионеры, а как крутые бизнесмены. Пару лет. И потом вдруг вся эта бизнесменская система куда-то делась. Нет такого дохода, а пальцы уже не сворачиваются. Как веером развернулись, так уже и не сворачиваются. Образно говоря. То есть запросы уже трудно сократить. Уже человек привык жить на широкую ногу. Он не может просто пойти и пасти овец. Он не может просто так заниматься обычной, простой работой. Это то, что было у Давида. Он готов был. Он был послушен своему отцу. Отец поставил его пасти овец. Он пошел пасти овец. Как я уже сказал, что у Давида было много веских причин, чтобы возмутиться. Он мог бы говорить о своих особых способностях. Он мог бы вспомнить о том, что папа, ты ж не забудь, я ж помазанник. Меня ж Самуил уже пришел, уже помазал, а ты меня вообще ни во что ставишь. Здесь опять задвигаешь куда-то там, где никто не будет видеть. Вот, самую-самую грязную работу. Но мы видим, что он покорно подчиняется авторитету отца. Для Давида авторитет отца играл огромную роль. И в этом была суть его силы. Это было качество его души. Он ясно понимал, что послушание авторитету, законному авторитету и смирение делает его человеком сильным. Кстати, это один из важных факторов. Если вы не дадите своему ребенку денег и не дадите ему каких-то больших возможностей, но научите его послушанию авторитетам, вы сделаете его сильным человеком. Это одна из самых больших задач, которая только может быть, которая делает личность сильной. Кстати, невозможно быть сильной личностью, не научившись смирению. Не научившись реальному преклонению, реальному смирению перед Богом, смирению перед людьми, которые выше тебя, смирению перед людьми и уважению тех людей, которые, может быть, ниже тебя, которые наравне с тобой. Никогда еще такие люди не могли стать великими людьми. Да, были узурпаторы, которых потом проклинает все человечество. Но по-настоящему великими людьми им не удавалось. И все эти качества Давида, это прежде всего исходили из его состояния сердца. Посмотрите, 1 Царств, 16 глава, когда Самуил пришел, и когда Иисей показал ему первого сына Елиава, и даже Самуил, посмотрев на него, он заходил, от бы этот был, верно сей пред Господом помазанник его. Он думает, что вот этот он статный, сильный, великий, вот такой человек. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на его вид и на высоту его роста, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Дорогие друзья, состояние сердца – это определяющий фактор нашей жизни. Итак, мы говорили уже о шести качествах Давида. И последнее, которое показывает практическое применение вот этих качеств в жизни. И это называлось «жизнь под водительством Божьим». То есть он вот эти вот все свои качества, которые у него есть, он умел практически применять, он умел практически строить свою жизнь. И, пожалуй, как ни в какой другой сфере, это проявилось в его пути к его царствованию. Вот посмотрите, Давид был помазан на царство за много-много лет до того, как он стал царем. Самуил пришел и ясно сказал, что Господь определил тебя, ты будешь царем. Все ясно понимали, что Самуил не шутит. Самуил совершил специальное помазание, миропомазание. Он помазал специально маслом, что было знаком того, что этот человек избран Богом для выполнения особой задачи. И в данной ситуации мы видим, эта задача названа была. Он должен быть царем. Но заметьте, что Давид никогда в своей жизни не добивался того, чтобы быть царем. Хотя он был помазан, и он видел то, что в государстве много не так. Он хорошо понимал, что ситуация такая, что она должна изменяться. Но он терпеливо ждал, пока Бог приведет его в то место, на которое он его помазал. И вот это, как ни в каком другом месте, очень яркий пример того, как это практически, все вот эти качества практически они выражаются в его жизни. Заметьте, с той точки, как он был помазан на царство, до точки, когда он стал царем, он делал все, что угодно. Мы уже говорили, он пас овец, он играл на гуслях. После того, как он победил Голиафа, у него было много-много всяких разных обстоятельств, которые не улучшили его жизнь, а осложнили. Саул стал ему завидовать сначала. Саул стал его обманывать. Он сразу понял, что ему, в общем, нужно сделать все, что возможно, чтобы Давид не приблизился к царству. И одним из путем, как приближались к царству тогда, было породниться с царским домом. Причина, почему Саул не дал ему жену, не дал ему дочь своей в жены, заключалась в том, что он боялся, что через это Давид захватит власть. Он станет родственником царя. Посмотрите, 18 глава, 18 стих. Как Давид реагирует на это? Давид, когда услышал, что Саул не дает ему старшую дочь, ее звали Мерова, но Давид сказал Саулу: «Кто я, и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» Заметьте состояние ума этого человека. Он не вспоминает ему, он не говорит: «Слушай, Саул, ну ты бы уже птичком скормлен был». Ну, заметьте, он очень просто говорит. Он ясно понимает, что это государство все существует благодаря тому, что он выстоял в этом сражении с Голиафом. Но он совершенно по-другому подходит. Он не чувствует себя в каком-то положении, что ему обязан кто-то чем-то. Он реально говорит: кто я и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя. Заметьте, у нас мышление всегда прямо противоположное. Мы всегда думаем: да кто он? Да кто ты? Да кто они, что так рвутся? Да кто они, что они мне не дают? Да кто они, что со мной так поступают? Вот почему мы слабы. Вот почему у нас нет сил влиять. У Давида ясная была реакция. Он ясно понимал, он говорит: но кто я? Я действительно абсолютно никто, чтобы мне быть родственником царю, зятем царя. Он не вспоминает свою заслугу, он не вспоминает всех этих обещаний Сауловых и так далее. Он реально понимал, что все его заслуги – это заслуги Божьи. И поэтому он не требовал награды. Очень ясное практическое применение вот того, во что он верит, того, чем он живет. И поэтому Бог и дает ему победы. Как только бы он стал их приписывать себе, Бог бы не давал ему этих побед. Но Саулу все-таки пришлось выдать за Давида свою дочь. Как вы знаете, младшая дочь Мелхола уговорила Саула, чтобы он отдал ее за Давида. Описана эта история там. Вот. И у Саула тогда возник другой план. Окей, хорошо, я отдам ему свою дочь и сделаю его военачальником, и буду посылать его воевать с филистимлянами. Для чего, как вы думаете? Чтобы филистимляне его убили. Даже до того, как это сделать, он послал его и говорит: принеси мне 100 филистимских края обрезания. То есть нужно было ему убить 100 филистимлян для того, чтобы дочь получить. Ну подожди, ты же один раз обещал голову Голиафа, уже ее тебе дали. Теперь надо еще 100 пойти убить. Ну Давид сделал это, принес и выдали за него замуж Мелхолу. Но это, в общем-то, был не очень такой хороший шаг. Когда он стал родственником царя, царь конкретно возненавидел его и стал напрямую атаковать его. Дошло дело до того, что царь просто метал копье. Он просто физически взял и метнул копье, пытаясь пригвоздить Давида к стенке. То есть это такие были жесткие отношения. Саул просто ненавидел Давида всеми своими силами. Вот, послушайте, как это произошло. 19 глава 1 царств. «И злой дух от Бога напал на Саула». То есть Бог допустил злой дух, чтобы он раздражал Саула. И он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. А Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. После этого было еще несколько ситуаций, когда его пытались убить там, в доме царя, и потом ему пришлось бежать в пустыню. Представьте себе, он находится в пустыне в течение многих лет. Саул его преследует, ясно хочет убить. Если бы он его поймал, он бы его убил, точно. Давид в этом не сомневается. Давид ясно знает, что Саул метал в его копье, он хочет его убить. Он рыщет по всей пустыне иудейской, ища его, не для того, чтобы обнять его и сказать: «Зятек ты мой дорогой, где ж ты ушел?» Совершенно не для этого. И при всем этом, посмотрите на отношение Давида к Саулу. На протяжении всей своей жизни Давид ни в одной ситуации никогда не унизил Саула. Никогда. Это врага. Того, которого любой бы человек, говорящий о справедливости, он не дал бы ему и мгновение жить. Одна ситуация наиболее ярко описывает эти обстоятельства. Это первая книга Царств, 24 глава. Вы помните, когда Саул встретился с Давидом в одной из таких интересных местностей Эн-Геди? 24 глава, с 1 стиха, посмотрите. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Эн-Геди. И взял Саул 3000 отборных мужей. 3000, представьте себе. Не 30 человек, 3000 отборных мужей из всего Израиля. И пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Вот самый раз, вот когда нужно это сделать. Ну смотри, что дальше. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Вот это все, что он сделал Саулу, и даже об этом он потом каялся. Посмотрите, но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему помазаннику Господню. Он продолжает говорить: господин мой, помазанник Господень. Уже помазание отвергнуто, уже он не царь, уже Бог отверг, отторг царство его. Он мог бы хвататься и делать то, что он считал правильным. Но вот это практическое хождение пред Богом. Ну, посмотри, что он говорит. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. Он говорит: пусть Господь сам это сделает тогда, когда нужно. Я не нахожусь в том положении, чтобы делать зло этому человеку. Да этот человек же тебя убить хочет. Если бы он знал, что ты здесь, он бы тебя убил сейчас. У него 3000 армия пришла для того, чтобы тебя искать. Вот это сильные люди, люди, у которых есть очень сильные принципы. Удержал Давид людей своих 7 словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад. Смотрите, Давид пал лицом на землю и поклонился ему. Многие наши сегодняшние борцы за истину сказали бы: это кощунство. Ну ты что, перед кем ты поклонился? Да это же человек, которого Бог отверг уже. Это же человек, который вообще не должен там быть. Некоторые бы интерпретировали, наверное, у Давида немножко страшно стало ему, и поэтому он заигрывает. Абсолютно не по этим причинам. Если бы ему было страшно, Давид бы сидел там в пещере тихонечко, пока все пройдут. Совершенно по-другому. Давид силен в Боге. Давид ясно понимает, что если Бог помазал его царем, то Бог его поставит на царство. И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет на тебе зло? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства. И я не согрешил против тебя, а ты ищешь убить души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобой, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Вот это принцип очень важный. Он продолжает обращаться к разуму этого человека. Это человек, который много сделал уже зла. Он ему представляет этот аргумент, он говорит ему: «За что ты это делаешь? Я ничего не имею против тебя». И он ясно говорит, что Господь тебе отомстит, но я никогда этого не сделаю. Вот это практическое христианство, это практическая жизнь под водительством Божьим, это практическая жизнь упования на Господа. Давид действительно не рвался на высокое положение царя, и в этом была его сила. И тогда, когда ему сообщили о том, что Саула убили. И была интересная такая ситуация, это уже во второй книге Царств, в первой главе, когда приходит человек из стана Саулова. Он был один из Сауловых воинов. Он приходит, и он выдает себя за амаликитянина. И он говорит, что я вот шел там и увидел Саула, который мучается, и он попросил меня: «Добей меня». Он хотел принести Давиду весть о том, что Саул умер, и он думал, что Давид его похвалит, поднимет и скажет: «О, какой великий человек!» И он приврал немножко. Он не просто сказал, что Саул умер, а он говорит: «Я его добил». Очень большая ошибка была. Очень большая. Почему? Потому что Давид прореагировал совершенно неожиданно. 11 стих 1 главы. «Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их. Также все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что они пали от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Он здесь уже соврал, потому что он был из стана Саулова в действительности. Тогда Давид сказал ему: «Как ты не побоялся поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Пойди, убей его». И тот убил его и умер. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо уста твои свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазанника Господня». То есть этот принцип отношения к Саулу Давид пронес до конца своей жизни. Вот почему, когда мы читаем 36-й псалом, на котором я хотел закончить, когда мы читаем 36-й псалом, давайте прочитаем этот псалом сейчас, или его первые 11 стихов, и посмотрим с перспективы того, какую жизнь прожил Давид. Давид пишет, зная, что пишет. Послушайте внимательно. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они как трава скоро будут подкошены, и как зеленеющие злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого, посмотришь на место его, и нет его, а кроткие наследуют землю, насладятся множеством мира».